Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Да-да, еще какое изысканное, еще какое общество, еще какой уютной студии сегодня в нашей радиогостиной. Екатерина Горбунова, Катя, привет.
Привет, Олег, очень рада встретиться, очень рада поприсутствовать здесь.
Я сейчас вспоминаю свои детские годы. В детском саду меня ставили в угол, потому что я слишком медленно ел. Как будто, поставив угол, ребенку поможешь. Потом в школе получил невод по поведению за то, что спал на концерте артистов художественной самодеятельности. Но спать на плохих концертах не перестал, а все-таки пытались переделывать. Вера Полоскова, поэтесса, наш сегодняшний собеседник. Вера, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте, Катя, здравствуйте, Олег. Большое счастье с вами сегодня быть в студии.
Вас переделывали?
Конечно.
А когда начали? В каком возрасте?
Очень рано, потому что я нигде не умещалась. Я довольно крупный была ребеночек и осталась крупным взрослым. Ни во что не влезала. Да, ни во что не влезала. Всегда была громче нужного предела. И вообще раздражала взрослых, потому что очень рано и очень бойко заговорила, все комментировала.
И вас просили замолчать?
Меня просили замолчать,
а вы не
меня просили занимать меньше места в пространстве. Меня по-всякому очень переделывали и продолжают, собственно, до сих пор. Но все это способствует выработке такой же сверхнормы, как и все остальное, иронии, поэтому она меня спасает.
Ой, ли способствует ли? Я встречал людей, думаю, вы их тоже встречали, которые говорят: ладно, меня переделывают, значит, я плохой, значит, я никуда не гожусь. Но у вас ведь сын, его тоже будут переделывать. Чем определяется, в какую сторону пойдет человек? Здоровая ирония или я никуда не гожусь и идите все отсюда?
Ну, это связанные вещи тоже. И здоровая ирония, и я никуда не гожусь. Случаются у нас периоды и того, и другого, я думаю, в жизни у каждого. Просто как только давление снаружи переходит границу, ты из здоровой иронии выпадаешь все-таки в это состояние, что, скорее всего, со мной действительно что-то не так, если не так все в этом уверены. Вопрос иммунитета психологического, сколько ты выдержишь этой нагрузки.
Но какой иммунитет может быть у человека, который еще не сформировался, может быть, как личность?
Что касается моего ребенка, то я надеюсь,
она не будет
что
давить.
Какая-то... большая масса любви и принятия, которой он сейчас окружен с самых первых дней, и большая удача в его случае быть окруженным действительно большим количеством влюбленных в него искренне взрослых, которым по большей части все в нем нравится, будет служить ему какой-то броней против того, кто к нему полезет со своими щипцами и рамками. И так далее.
Вера, я вот не понимаю, как это получается. Ведь вы в постоянных командировках, в постоянных поездках, выступлениях, гастроли. Ребенку два года, два с половиной.
Два с половиной будет.
Как, что любить ребенка на расстоянии? Как вы находите?
Я брала его с собой полтора года.
Полтора года ребенку?
Существование. Я возила его везде с собой. Мы 16 концертов сыграли, когда я была на 6-м, на 7-м месяце, и еще 20 сыграли, когда ему было 8-9 месяцев.
И вам не говорили, вы опять не умещаетесь в общепризнанные стандарты?
Нет, ну, я уже, слава богу, занималась настолько своей работой, что и такая у меня была правильная семья к тому моменту, поскольку с мужем моим мы, собственно, в одной команде играем, и мы просто брали его с собой, поскольку мы довольно быстро и довольно легко обо всем договорились. Мы поняли, что сейчас отрывать по-живому его от себя невозможно. Он, во-первых, грудной, во-вторых, самое главное, что с ними в детстве происходит, это как можно больше быть с родителями, а все остальное — это уже детали. Поэтому он обожает, он потомственный путешественник, он обожает поезда, обожает самолеты. Он действительно прям острое удовольствие получает от любого транспорта до сих пор. Любая поездка на трамвае — это полное захватывающих приключений. Путешествие — это все очень удивительно. Он перестает вообще капризничать, его вообще ничего не интересует. Голодный он, не голодный, ничего, он просто счастлив, и все. Поэтому, собственно, у нас случилось попадание. Не просто в характер.
То есть, по большому счету, вы воспитываете такого нового члена команды, который потом, может быть, будет и с вами гастролировать.
У меня не было особенно вариантов, но мне нравится так думать.
Это, конечно, хорошо, а вдруг он потом скажет: да не хочу я, мама, это не мое, я вот следственным сантехником буду.
Прекрасно. Мой хороший, главное, чтобы ты был хорошим сантехником, получал от этого максимум удовольствия.
Облома не почувствуете? Я воспитывала члена команды, а получился сантехник.
Я... Я просто сама история про большую нарциссическую травму, если вы об этом спрашиваете. Я родилась очень поздно у взрослого достаточно человека, который всю жизнь воспитывал меня один, без отца и без родни. Моей маме было 40 лет, 39 лет, когда я родилась. И она, ну, у нее, она мудрая и прекрасная и сильная женщина, но она, конечно же, не избежала вот этого всего, чего я не сделала в жизни, сделаешь ты.
Да-да-да-да.
И она
мне
довольно часто это повторяла и повторяет до сих пор, и не видит, в общем, проблемы в этой формулировке. А она, на самом деле, очень, ну, сложная эта формулировка, очень большую ответственность заключает в себе. И, но при этом, несмотря на то, что у нее был, конечно, план вложить в меня как можно больше всего, нет ни одного кружка, который вы можете себе представить, который, в который я детство не посещала. Это была там хореография, художественная школа,
так
это была музыка.
Типичная такая позднесоветский ребенок, везде,
сольфеджи,
везде. Сольфеджи,
да, все что угодно, вся библиотека прочитана и так там, далее. Да. Но я могу сказать, что как бы ни было это сейчас, я ей очень за это благодарна. У меня было, правда... В связи с этим довольно счастливое детство, и чтобы я не выбирала из этого, она никогда не настаивала, чтобы я чего-то не бросала или что-то. То есть,
Пойдешь на музыку, случае, но отзаниматься надо 2 года обязательно.
В любом случае, решение было за мной.
За вами. А школа, учителя, уроки литературы. Для одних это великолепно, для других это зубная боль. А для вас?
Я помню, что у меня совершенно перевернулось что-то в голове, когда я пришла первый раз в 13 лет на подготовительные курсы факультета журналистики. У меня была довольно крутая школа.
В 13 лет?
Да, у меня была довольно крутая школа. Она была в центре города. В ней учились всякие дети знаменитых родителей. И там действительно было довольно все здорово. Проблема в том, что сама система преподавания литературы в советской, постсоветской школе в основном заключается в вопросе, в чем состоит главная мысль произведения и что этим хотел сказать автор. А меня такие вещи не устраивали, я помню, ну вот класс с 5-го. Я могла вызубрить и на перемене узнать сюжет любого произведения и близко к тексту его пересказать и красноречиво приврать там, где я не знаю. Но мне казалось, что литература – это в любом случае нечто большее, как-то мне такое чудилось. А потом я пришла на факультет, и с нами начали обсуждать какие-то совершенно другие вещи, задавать нам писать эссе о произведениях и разбирать какие-то совершенно другие образные ряды, фонетические там, и все прочее. Я вдруг поняла, у меня перевернулось представление о том, как это должно быть. И я думаю, а зачем же мы занимались все это время?
Зачем тогда к шторкам привязывались и того, какого они цвета?
Вы описываете мое ощущение по попаданию из школы на филфак. Вот абсолютно то же. Это оказывается это все другое.
Ну, то есть это примерно из какого-то двухмерного рисунка вдруг вырастает огромная 3D-модель. Ты понимаешь, что у вещей, у слов появляются объемы, масштабы, другие глубины. С тобой начинают разговаривать не просто как с человеком, не способным ничего почувствовать по поводу текста, и который должен просто его оттарабанить, все, что он помнит, составить из предложенных слов близкий к тексту пересказ. Совершенно, то есть у тебя спрашивают по поводу того, как эта книжка влияет на конкретно твое мировоззрение, что она тебе открывает. Тут у тебя начинается
вдруг важен праздник. Ты, а не только автор.
Да. А может быть, здесь все-таки дело в том, что это уже для тех, кто понимает, что он так или иначе себя свяжет с журналистикой,
ну,
или, может быть, с писательством.
Учить-то этому надо с детства как-то.
Ну, или, может быть, если ребенок
химические
проявляет...
формулы в нас вдалбливали вне зависимости от того, пойдем мы на химфак или нет, к сожалению. Я даже у меня были какие-то возражения на этот счет, и там, когда мы законы акустики сдавали по физике с физичкой, которые я, мягко скажем, не выносила, которая могла мне поставить 3 двойки за урок, просто потому что ей не нравилось.
Там
за
же нет столько ячеек в журнале.
За невыход в доске, за отсутствие домашнего задания и за какой-нибудь типа неподобающий внешний вид. Я тоже задавала ей, ну, я довольно была дерзкая девица и до сих пор осталась на уроке вопрос, зачем мне все это знать, если я никогда в жизни не буду этим заниматься.
На самом деле, мне кажется, каждый 9-11-классник задается вопросом «Зачем? Зачем
вот
мне
я
это?»
Надеюсь, когда я смотрю на своего ребенка и мысленно его поздравляю хотя бы с тем, что он родился, слава богу, уже в совершенно другой образовательной ситуации, что существуют другие... Ну, то есть объединение по другому принципу, что кроме государственных школ и систем преподавания в них... есть школы с другими приоритетами, есть частные школы, объединенные по другому принципу, есть вальдорфские школы, где дети в качестве выпускных экзаменов сдают огромный последний там спектакль, в котором они играют на духовых инструментах и демонстрируют все, что они выучили за этот год. Я еще не думала предметно, что из этого всего ему подойдет, но хотя бы то, что у меня есть выбор, меня наполняет большой радостью.
Слушайте, а вы сталкиваетесь с ситуацией, когда к вам подходит человек, не знаю, может быть, журналист или критик, который вырос в той советской системе, и задает вам вопрос. Скажите просто, Вера, а что вы имели в виду, вот, что вы хотели сказать вот этим стихотворением?
Постоянно.
Как вы сохраняете самообладание при таких вопросах?
Я просто факультет журналистики, помимо специальной оптики, связанной с литературой, закалил меня и одарил меня совершенно неиссякаемым морем иронии и любви к абсурду. Вообще любовь к абсурду объединяет меня и мой курс гораздо крепче любых пережитых вместе потрясений, путешествий, приключений, потому что все, что мы добываем вот из всего, что с нами происходит, это в основном чистый, неразбавленный абсурд, которым я очень дорожу. И мы друг другу пересказываем эти случаи.
Так.
Да ладно бы просто они спрашивали, что вы хотели сказать, или как вы смели,
сказать
вот это не то, что я думаю, а совершенно другое. В основном, вообще мой образ жизни как-то очень раздражает людей от литературы, потому что, естественно, русский поэт, если он считает себя таковым, обязан глубоко пить, быть чудовищно несчастным, раз в 5 лет читать в очень плохом клубе с чудовищным звуком, скрипящим микрофоном для 4 своих друзей.
Ну, это общем... такое преломление романтизма 19 века,
кстати,
такое
на самом
особое.
Деле, у нас именно на эту тему уже еще до эфира, когда только мы выпустили анонс о том, что вот будет у нас эфир с Верой Полосковой, сразу же практически мне написала моя знакомая и задала вот следующий вопрос. Мария Князева. Лиля Брик говорила про Маяковского. Пусть Вова страдает от любви, так он напишет больше стихов. Теперь ты счастливая жена, Вера, и мы, и мама. А на твоем вдохновении это как-то отражается? Не ощущаешь, что душу рвет реже, и желание писать пропадает?
Если бы все было связано ровно так, напрямую, мне кажется, всем бы легче жилось. Но, к счастью или к несчастью, когда у тебя появляется ребенок, вещи, которые с которыми невозможно жить в одном мире, их становится в 2 раза больше, если не в 3. Потому что до этого тебе просто не приходило в голову вообще, что происходит. То есть теперь любой ребенок, которого там бьют на улице или на которого орут в аэропорту, ты не можешь на это равнодушно реагировать. Раньше тебе казалось, что это личные дела больных людей. Теперь ты понимаешь, что это не совсем так, потому что никаких посторонних детей для тебя не осталось. Так же, как любые истории про то, что с ними происходит. Я помню, что только я узнала о том, что я беременна, у меня резко выросли расходы, и я потом поняла, на что. Я стала переводить все время какие-то деньги детям, бабочкам, фонды, потому что ты как... Ну вот, на секунду одну ты представляешь, что это твой случай, что из всех этих вот совпадений с тобой случилось то же самое, и ты больше не можешь жить. Все эти люди не могут тебя больше быть чужими, поэтому я... Ну, все совсем не так просто, как кажется, хотя, конечно, дети — это большой праздник, и, собственно, про этот праздник и в благодарность этому празднику написанная детская книжка, которая называется «Ответственный ребенок».
Это новая книга, которая вышла совсем недавно, не так ли?
Да, она вышла зимой, и она... даже уже продала свой первый тираж весь, и вышла допечатка.
А зачем? То есть, вот скажем так, вы писали это для кого?
Я писала это себе в детство.
Это себе в детство. Это да. Не кому, вот, моя целевая аудитория и так далее.
Да упаси Господь.
Слава Богу.
В тот момент, когда я начну так говорить, можно смело увольнять меня.
Вера, а не было никогда страха, что вот с таким определенным взрослением, что ваша аудитория не успеет повзрослеть вместе с вами, что вот те, может быть, девочки, девушки, которые полюбили вас энное количество лет назад, которые, может быть, полюбили какие-то определенные совершенно вещи, совершенно такие с долей здравого или, может быть, где-то слишком громкого протеста, вдруг перестанут ценить какой-то новый этап жизни?
Они же растут.
Я уверена, что... Есть и такие, и я лично получала, в общем, такие горькие слова прощания по поводу того, что вот вы когда-то были на острие, в протесте, во всем, вы вот знали про нас, а теперь все изменилось там и так далее.
Тогда человек — это личная боль, между прочим, он потерял кумира.
Но мне, честно говоря, радостно, когда это происходит. Это значит, что ничто не стоит на месте, и все меняется. Как бы было скучно 20 лет подряд работать и видеть в зале одних и тех же людей. Как хорошо, что происходит некоторая ротация.
Говорят о том, что ваша аудитория — это юные девушки. Готовясь к эфиру, я сначала столкнулся вот с этим утверждением, потом смотрю, да неправда это.
Да, это не так.
Совершенно. Это такой какой-то миф вокруг Веры Полосковой.
Ну, на самом деле, я как человек, который видел зал изнутри, я могу сказать, что это... Я даже не могу, если вот говорить о той же самой пресловутой целевой аудитории, выделить вот одну и сказать, так, вот это вот светловолосые, голубоглазые блондинки, или там, наоборот, может быть, зеленоглазые брюнетки от 15 до 19 среднего телосложения. Нет,
было бы
есть абсолютно...
легче, если бы так можно было сказать, но ко мне уже приходят давно
есть
на выступление с родителями.
Есть и пожилые дамы, и совершенно небольшие дети, и совершенно такая разномастная аудитория. Кстати, у нас есть несколько сообщений. Давайте сразу. Да, озвучим. Пишет Александра. Вера, как вы сами относитесь к совместным с Ваней Нойзом релизам на ваше стихотворение? Удался?
Да, Ваня хотел записать песню с использованием его текста. Мы давно с Ваней дружим и общаемся. Ваня невероятно глубокий, чистый и удивительный человек из всех, мне кажется, рэперов, которых можно себе представить. Он один из самых вообще прекрасных.
Мы одно из сообщений оставим на самый конец передачи, Катя. Я думаю, ты поняла, про какое сообщение
я вполне
говорю.
Поняла, потому что тут два сразу про Нойза.
Да.
Вот, ну, а то пока отложим.
А я хочу
какое-то
вернуться...
Какое-то оно содержит
справедливый
гнев.
А вот поинтригуем вас.
Да, да уж потом. Смотрите, еще один упрек, который приходится слышать, и, готовясь к эфиру, я увидел. Это не настоящая поэзия, это попса от поэзии, это эстрадная поэзия. Но, с другой стороны, ну, помилуйте, ну, Маяковский читал на эстраде, ну, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский читали на эстраде. То, что вы делаете, вы считаете попсой, или это продолжение традиции, или это ни то, ни другое?
Я никогда не... пыталась со стороны оценить, насколько это попса или не попса. Если мы говорим о попсе как о чем-то востребованном широкой аудитории, то я рада, что у меня много читателей. Это часть вообще моей большой радости того, что я узнала довольно рано про собственное предназначение и стараюсь ему следовать. Вот и все. Но могу сказать, что то, что считается... многими не попсой, а какой-то очень закрытый, элитный, сложный
вот.
И прочей литературой мне, например, бывает совершенно недоступно и, мне кажется, уступает во многом тому, что сейчас собирают стадионы, потому что вообще структура потребления и разделения на элитную и неэлитную культуру очень сильно изменилась с приходом интернета. Мы больше ничего не... не все так просто стало, к сожалению. Тот факт, что я просто 16 лет веду блоги, и люди к 30 годам узнали обо мне в очень широких массах, это одно, но сейчас в случае, если ты делаешь что-то, что связано с текстами, и издаешь при этом свои книжки по-прежнему 200 экземплярами, проблемы с тобой, а не с Верой Полосковой.
Сейчас... легче найти свою аудиторию, чем лет 20-30 назад?
Сейчас легче найти свою аудиторию гораздо.
А свой голос?
Но при этом гораздо сложнее выжить в потоках фидбэка какого-то, то есть мгновенной и хейтерской, ненавидящей и лестной реакции. Ты не будешь знать вообще, что из этого правда, особенно если начать довольно рано и в больших дозах это получать.
А вы это читаете?
Вот,
конечно.
Прям синхронно хотелось.
Как? Вот вышло ваше видео в Ютубе. Вы что, сидите и читаете эти комменты, что ли?
Ну вот...
Это не вредно для
психики? Это очень вредно. Это прямо... Ты физически чувствуешь, как ты заболеваешь и отравляешься. Информацией же тоже можно отравиться, в общем. Особенно направленной тебе лично.
А зачем вы это читаете?
Но это невозможно сделать, что-то производить, не обращая внимание на то, да, какие отклики это получает, тем более, если это непосредственные какие-то отклики, тем более, если ты это делаешь, в общем, всю свою жизнь. Мне казалось, ну, в хорошие дни мне кажется, что у меня хороший иммунитет, и что я знаю, как закрываться, как прятаться, как защищаться и не заболевать, и над всем этим смеяться. В плохие дни меня убивает, и я считаю, что все это последний год, когда я даю публичные какие-то выступления, когда я что-то делаю на публике, я ухожу, и мне это все больше не нужно и так далее. Ну, это издержки, видимо, той не очень простой профессии, которой я занимаюсь.
Что вас вдохновляет продолжать заниматься этой, как вы сказали, непростой профессией?
Когда ко мне приходят подписывать книжку и говорят, что проехали Индию по тому маршруту, который описан в индийском дневнике в первой книжке, или приносят на подпись что-то и говорят, что из-за текста, который напугал маму, помирились там с человеком, с которым были в ссоре на протяжении лет. Или что-то. Тогда я понимаю, что просто другие голоса не так слышны, и это люди вряд ли будут писать об этом комментарии, и я как-нибудь иначе, кроме как в личных беседах, не получу об этом никакого сообщения. Но то, что это происходит, гораздо важнее всего этого.
Самый первый концерт, помните его?
А вот он был ровно 10 лет назад, прямо без 3 дней.
Ух ты!
Да, мне был 21, и мой тогда еще рыжешный приятель, который заведовал маленькой поэтической программой в доме Булгакова, сказал: ты не хочешь прийти почитать? К нам на веранду. Я была, во-первых, меня трясло 3 дня, я помню, я не могла есть, не могла спать. Мы собирали программу с моей подругой Полиной, с которой у нас была такая микрокоманда. Мы выходили, я еще и пела тогда. И вот мы собирали стихи, собирали песни. И я думала, ну, придет вот 4 моих приятеля, дорогих сердцу. И сердце мое сразу как-то успокоится и возликует. Там было 150 человек, они не все влезли на эту веранду, в которой немного их помещалось, и меня, я помню, так это поразило.
Какой процент своих стихов вы никогда не прочитаете в концерте? Есть такие?
Я думаю, что сейчас это процентов 60.
Эти стихи не будут прочтены в концертах?
Конечно. На концертах я читаю то, что написано в последние 4 года.
Лучше тогда переспросить, а какие никогда не увидят свет?
И никогда какие не будут опубликованы.
Пишите ли вы в стол?
Ну, какие-то никогда не будут опубликованы. Посчитать их, сколько их процентно, я, наверное, не смогу.
Но они есть.
Но их они, конечно, есть.
Потому что это личное или потому что это запретная тема?
Нет, наполовину это просто устарело. И
прямо так?
И уже оно не референтно.
Как оно может устареть? Ведь вы же читаете свои старые стихи.
Какие-то, которые кажутся мне все еще имеющие право на существование. Большая часть из них уже безвозвратно, в общем, мне не принадлежит. Написано человеком, которого я даже не могу вспомнить.
То есть вот прямо так человек меняется, и стихи как бы уходят вместе
конечно,
с прошлыми годами?
Другой голос. Я помню, что я, ну как вот, как не знаю, как какой-нибудь человек, который с 6 лет на сцене, протестует против того, чтобы ставили его 7-летние записи или релизы, потому что, ну, это все изменилось, в общем. Так и у меня было чувство, я помню, мы доигрывали стихи о любви в практике. Мы играли их 3 года, в общем, 3 года — это не очень большой срок. Но когда я выходила уже на последних спектаклях, я понимала, что ничего из того, что мы читаем со сцены,
уже не чувствуете?
Я уже близко не смогу написать. Ну, просто это не мой способ доносить вещи, передавать эмоции. Это мило, что это есть, что это состоялось, что люди это слышат, что как-то на них это влияет, но я уже не могу под этим толком подписаться.
Есть вопрос от Эли.
Почему повторяют уже в нескольких сообщениях даже?
Да, вопрос от Эли. Ася Астахова, конкурентка, коллега или подруга?
Мы не знакомы, и, честно говоря, это в другом мире для меня происходит все.
Еще один вопрос здесь же. Как случилось опять совместная работа с Noise MC? Вы сказали о том, что это здорово. Ну, как началось-то?
Слушайте, у меня вообще много, как ни странно, дорогих моему сердцу коллабораций. Например, у Сургановой есть песня
«Чайковская»,
«Гертруда» на мой текст. У Вани вот есть этот сингл. У группы «Мегаполис» есть написанный на мой текст сингл, который называется «Другой», который я очень люблю. Да их огромное количество. Вова Крестовский писал песни на мои тексты. У меня довольно просто... Это даже ничего специального для этого не делаю. Я просто с ними со всеми общаюсь. И по факту дружбы или какого-то общения мы придумываем какую-нибудь песню. Это так всегда и бывает.
Песни на стихи — это все-таки комплимент автору? Или, может быть, попытка отобрать какую-то частичку вот души, которая была вложена в это стихотворение в момент написания, в момент
или
его
дополнить.
Прочтения?
Случается, что я вообще не могу слушать то, что написано. Мне присылают, и я понимаю, что человек настолько не попал и сделал что-то такое нехорошее с моим текстом.
И что? Вы ему говорите, ни в коем случае вы не имеете права это петь, исполнять.
Пусть он играет.
Больно же.
А бывает, что я вот как с Машей, что какой-то совершенно забытый текст извлекается на свет, становится песней, и я вдруг слышу то, что я вообще не могла в нем предположить. Так это грустно, и так это честно, и так это вообще совсем не стыдно, как мне казалось. Это прям удивительно.
Аудитория, большая аудитория, стадион. Вы читаете стихотворение, но каждый из них, каждый из слушателей воспринимает его по-своему. 1000 толкований, 5000, 10000 толкований. Вы не боитесь, что люди извратят то, что вы написали, и оно заживет своей жизнью, которая вам уже, собственно, не принадлежит и никак не подвластна?
Так и происходит. Но это же так всегда бывает, что в этом... Это часть плана, к сожалению. Так всегда бывает с каждым текстом.
То есть вы не будете переживать по поводу того, что «нет-нет-нет, я не понята, я не принята».
Нет, ну, конечно, из тех, кто даже все это, там, не знаю, репостит и читает наизусть на видео, и все вот это, не знаю, полпроцента понимает, о чем они говорят. Но некоторые же понимают, и ради этого все и делают.
Но есть и другая сторона. Читая ваши тексты и слушая ваши записи, я вдруг понял, что вы говорите слова, которые вертятся у меня, но я их высказать не могу. И получается такой резонанс, и звучит, и оно начинает звучать. И это самые разные люди, от имени которых вы пишете, хотя все это в одном человеке. Как ухитряетесь прочувствовать?
Не знаю, я никогда в жизни у меня не было плана кому-то дать голос, кто, мне казалось, его не имеет, как есть вот эта знаменитая цитата про улицу без языка.
Да-да-да, улица кончилась
без языка.
Улица без
языка, мне кажется, вполне за себя говорит, а то, что мне самой себе время от времени нужно объяснять, что происходит, и ну, каким-то образом исцеляться от какой-то густой мглы, которая вот меня заполняет, и мне ничего с ней не удается никак поделать. Все, что написано, все исключительно про меня и про моих там внутренних обитателей.
Поэзия как способ какого-то самоисцеления или осмысления
Конечно,
мира?
Абсолютно.
То есть она нужна
вам? Терапевтическая история, точно. Ну, в первую очередь.
Вера Полоскова сегодня с нами в нашей студии. Сделаем коротенький перерыв. Я напомню, что да, сообщение есть, но вы можете прислать еще. Кать, напомни контакт.
Да, я даже
забываю.
Больше скажу, вы можете нам даже позвонить. Это 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира. Также вы нам можете написать через наш сайт teos.fm, через наше приложение Viber и WhatsApp. Телефон отдельно сейчас продиктую. Это 977-850-09-96, 977-850-09-96. Ну и приложение Теос. Ну а мы уходим на паузу.
Радиогостинная. Говорим о главном и не только.
В радиогостиной с нами сегодня Вера Полоскова, человек, который в представлении не нуждается. Мы начали сегодня с разговора о том, как мы пытаемся переделать людей, пытаемся переделать других людей. А насколько часто вам приходится слышать сегодня упреки в том, что вы пишете неправильно? Пишите не так. Мы немного говорили об этом перед эфиром, но все же, вот в вашем сейчас...
Сейчас очень просто сильно поляризуется общество, расходится по разные стороны ринга. И, конечно, все, кто считал, все, кто определял меня в один лагерь, и остальные, кто определял меня в другой
хочется
лагерь...
Хочется вас в лагерь поставить, вот
да,
хочется.
Всем хочется как-то...
Ярлык повесить, и пусть висит.
Задать мне вопрос, с кем вы мастера культуры, и, как правило, ответы мои никого не устраивают, поэтому, конечно же, я сейчас получаю максимум возражений всему тому, что публикую.
Наверное, если продолжать тему вдохновения и продолжать тему каких-то таких, может быть, резонансных событий в жизни, которые подталкивают к написанию каких-то новых произведений, то все-таки от чего больше эмоций, какой-то стимула писать? От очень радостного события или, наоборот, очень печального?
Все не совсем напрямую так работает.
Пропорции не нарисуем.
Все работает так, что ты понимаешь, что какие-то вещи уже определеннейшим образом пройдены и не вернутся, и радостные, и нерадостные. И все, что ты можешь сделать, это каким-то образом их зафиксировать и дать им какой-то последний способ высказаться в текстах. Ты как бы все время пытаешься ухватиться за уходящую натуру и понимаешь, что каждый раз все, что тебе хочется сделать, как-то о себе рассказать, все, что ты рассказываешь, это, в общем, уже о другом человеке. Как только оно сформулировано, это тебя и покинуло в этот момент. А это грустно это или радостно? Ну, с одной стороны, конечно, грустно, потому что все это нас, в общем, неотвратимо к смерти приближает. А радостно в этом то, что ты называешь, ты освобождаешься от этого всего, и, возможно, у тебя будет какое-то время пожить без своих демонов, которые тебя преследовали на протяжении лет и лет, и вот они тебя оставили.
Вы говорили о лагерях и о ненависти. Но вам ведь удается все-таки так или иначе быть мостиком. Вы бываете и в Москве, бываете и в Киеве, бываете в других городах, беседуете с самыми разными людьми. Вот есть ли... Ну, с вашей точки зрения, есть ли что-то такое, что обычный человек, да-да, обычный человек, у которого нет, там, я не знаю, сотен тысяч подписчиков, может делать для того, чтобы этим мостиком тоже становиться, а конечно, не умножать? Вот не умножать ненависть, потому что ну нельзя же так дальше жить.
Конечно. Ну, что? Любой человек, кто выбирает какой-то способ исследования мира, в котором оценивать и клеймить не работает.
Ведь есть черное и белое, есть мое и чужое.
Пересоздает, переобъясняет, раскапывает редкости и дает о них знать. Творчески подходит ко всему, от приготовления борща до рассказывания детям историй. Он уже очень зримо, очень явственно, очень недвусмысленно меняет этот мир к лучшему каждую секунду.
Но это ведь постоянная работа не только интеллекта, но и эмоций, но и чувств, конечно, но и души. Потому что проще. Конечно. Ребята, ненавидеть, вот вы мне скажите, кого убить.
Да-да-да. Покажите нам, мы пойдем его утопим. Но мы же не для этого, в общем, как-то расширяли пространство сердца для того, чтобы искать легкие решения.
Вера Полоскова говорит вещи, которые, ну, они на самом деле очевидны, но... Действительно, такая жизнь гораздо сложнее. Она просто требует эмоционального, не знаю, участия, что ли, эмоциональной постоянной работы. Вера, как отдыхаете?
Я люблю путешествовать. Слава богу, работа моя связана с тем, что я все время еду куда-то. У меня было в жизни несколько крупных, мне кажется, подарков и благословений. В частности, вот мои друзья — это люди, к которым можно приехать в состоянии любой разобранности, вообще близости к любым необдуманным решениям, и они тебя починят. И это за это им большое спасибо. Ну, и еще у меня есть ребенок, он сосредоточивает большой объем света в моей жизни.
Вы несколько раз говорили о поэзии как о работе. Работа — это что? Это выступление... Это написание, это работа над текстом, это оттачивание текста. Или то и другое можно без хлеба, как у Винни-Пуха?
Мне кажется, что это работа в том смысле, в котором Иосиф Бродский ответил на вопрос, над чем вы сейчас работаете. Над собой он ответил. Мне кажется, что все это, и редактура, и переезды, и гастроли, и там подборки, и всякие вещи, это только следствие, а причина как раз, ну вот, самое главное происходит в том самом, той самой работе над собой.
Если говорить о каких-то запретных темах, или, может быть, о каких-то внутренних, даже не то чтобы барьерах, а, ну, может быть, стоп-сигналах, есть ли то, о чем вы никогда не захотите, или, может быть, не станете принципиально писать?
Но у меня есть вещи, которых я не касаюсь в текстах, это правда. Не могу назвать это запретами или барьерами. Мне кажется, что это вопрос исключительно вкусовой, потому что сейчас и дурновкусие, и пошлость, и ну, просто плохое качество текста определяется не выбором темы, а просто тем, как это сделано. Ну, хороший текст от плохого ты отличаешь не потому, что в одном есть мат, а в другом нет, а просто как, условно говоря, это качественный текст или нет. Не тема определяется, просто есть какие-то вещи, про которые мне бы не хотелось, которые бы мне бы не хотелось затрагивать, и я стараюсь их не затрагивать.
Насколько вы готовы писать или делать что-то на заказ? Ну, например, какая-то компания говорит, вот вам наша футболка с нашей символикой, выступайте, пожалуйста, в ней. Или говорят больше, ну, упомяните, пожалуйста, этот как-то наш продукт.
Позвали на выступить на корпоративе большого тракторного завода с вопросом написать стихотворение к 80-летию трактора.
Боже, и как?
Ну, я сказала, что мне жаль, но у этого есть такие классные специалисты, а я максимум могу детский стишок только написать про трактор. Собственно, он написан. И его, ну, как-то это будет недостаточно для такого большого праздника.
Да, про дорогу Елена спрашивает. Это поэтому у вас так много произведений, написанных в поездах?
Ну, нет. Отчасти, да, я просто, ну, действительно, 10 лет практически не останавливаюсь, перемещаюсь.
Скажу страшную вещь, но я предполагаю, что кто-то ее скажет уже не вам, а какой-нибудь девочке помладше лет на 15. Что ты мечешься, девочка? Что тебя кидает оттуда сюда? Возьмись ты за дело. Если надо, лекарств попей, ибо есть они на рынке. И успокоишься, и будешь жить, как все. Предполагаю, что вы такого, конечно, никогда не слышали.
Нет, я постоянно это слышу. Я просто, ну, мне кажется, что в 2017 году одна из огромнейших отвоеванных свобод человечества заключается в том числе и в отвоевании личного рабочего места, которое может и в гамаке находиться, на берегу моря, где угодно, потому что, слава богу, с приходом глобальных коммуникаций мы можем быть собой в любой точке мира и практически не снижая эффективности, а иногда и увеличивая, потому что если работа твоя связана не с банальной какой-то рутинной, вот, паденной такой обязанностью, а, например, с генерированием идей, замыслов, текстов, чего-то такого, то, конечно, ты эффективнее становишься в тех местах, где душа твоя поет.
Неоднократно в ваших стихотворениях прослеживается такая мысль: вот бы стать как все, стать обычной самой стать.
Я думаю, что это
лукавство?
Шутка. Нет, это просто...
Ирония такая, нет?
Это прием... Это прием...
Сейчас литературоведение начнется, подожди, Катя.
Так я же не против.
Используя который, контрастнее становится все то, что ты о себе потом рассказываешь. У тебя есть какой-то идеал обычного человека, обывателя в голове, и все, что звучит дальше в тексте, опрокидывает этот идеал, но в этом есть большой смысл. Это создает, в общем, какое-то движение.
Вот бы стать как все, на самом деле стать как все не получается.
Нет никаких всех, потому что...
Вот, они все разные. И вот это вот, помните, как у Маяковского, у него там единица вздор, единица ноль. Я предполагаю, что не согласитесь и очень не согласитесь.
Я вчера ехала в машине из аэропорта домой с человеком, который вообще от Домодедово до дома это 1.5 или 2 часа, и, в общем, так или иначе ты... Узнаешь о человеке все, с которым ты едешь в машине. Но это еще был очень...
Тут еще когда везут тебя.
Это был специальный персонаж, потому что мы начали за здравие, и о погоде, урагане, реновации, там, городе и так далее.
Урагане и реновации — это за здравие, товарищи.
А закончили какой-то такой потрясающей историей, которую мне рассказал. И я в очередной раз, Катя, поняла... Как мы все невероятно обольщаемся по поводу какого-то усредненного идеала человека, или мы знаем, как среднестатистический гражданин живет, или что-то. Тот человек был из Белгорода, он таксует в Москве всего 1.5 года. Он в Москве, потому что он развелся, у него были огромные долги. Жена его работает судьей, он работал на таможне, и... Как бы ты вот дальше ты думаешь, и при этом, как сказать, уровень иронии, уровень начитанности, уровень невероятно здорового отношения к ситуации в стране. Человек вообще-то на госслужбе, да, у него, наверное, должны были быть какие-то другие представления. уровень трезвости и понимание того, как все должно быть устроено, и все устроено не так, но он прилагает большие усилия. Уровень того, как он говорит о ребенке своем, во всем. Я вот понимаю, что я себя еду и внутренне в очередной раз над собой смеюсь. То есть ты вот думаешь, что ты как-то себе представляешь человека, который смотрит новости, усредненного зрителя Первого канала, как ты себе там с ним внутренне споришь, что ты ему пытаешься доказать. На самом деле мы сотканы как нация, как государство из таких разных ниток. Как это все удерживается в одном полотне, представить невозможно, но просто начни изучать одно и по представлению о каком-то вон том самом обывателе у тебя изменится навсегда, потому что с кем ты не заговариваешь, особенно в России, мне кажется, потому что здесь-то вообще очень специальный набор судеб осуществляется вокруг тебя вечно. Как Бродский говорил, всех, кто, мне кажется, жил в России, у всех должен быть автоматический пропуск в рай.
Еще он говорил, что поэт, в принципе, писатель живет только в своем языке. Были ли попытки писать на других языках, и увенчались ли они успехом?
Нет, не увенчались. Были, но не увенчались. Переводит зато меня классно иногда, и я этому очень радуюсь.
Читаете переводы, как-то анализируете?
Конечно, конечно. Ну, я говорю на английском, говорю на украинском. Вот эти языки мне доступны, я способна оценить.
Тут спрашивают, разыграем ли мы книжку. Да, разыграем, но не здесь, а в другом эфире. Это будет послезавтра. Друзья, обязательно разыграем. Вер, смотрите, вы говорите о том, что вот нельзя усреднять человека, но у обычного человека, у того усредненного, ладно, не у любого усредненного, но все-таки существуют определенные мифы о звездах. Вот вы звезда. Значит, во-первых, вы оторваны от всех остальных.
Конечно. Я чудовищно высокомерна должна быть, по идее.
Да, я до сих пор не понимаю, зачем мы сюда пришли вообще. Вот как бы, да, денег не платят и так далее. Вот, а как опровергаете миф о самой себе? Случается ли вам этим заниматься?
Я очень смеюсь. Я так люблю мифы коллекционировать о себе. Они такие все прекрасные.
Вот поделитесь.
Последние о том, что... Ну, вообще их много было классных. Что я, например, внебрачный ребенок Филиппа Киркорова, что я, что сайт Стихи.ру, на котором я даже никогда не была зарегистрирована, никогда вложил в мою раскрутку типа миллион или полтора.
Боже мой!
Что я продюсерский проект, и на меня работает целый цех литературных негров, которые пишут разных
афроамериканцев.
Афроамериканцы эти при этом, далеко не только афроамериканцы, а люди всех возрастов, в том числе и предпенсионного, потому что у меня много
хоть даже миссис
стихов от лица, да, пожилых людей, от лица там мужчин и так далее. Это очень большая команда, которая, значит, вся сидит и пишет. И я часто себе представляю, как она сидит и пишет. Прям я ей желаю внутренне, мысленно желаю вдохновения. Вот. Но последнее, естественно, что нет у меня никакой семьи, что ребенок мой, поскольку очень похож на отца, это просто моя такая подставная, фиктивная семья, с которой я фотографируюсь за деньги, а сама продолжаю, значит, жить на всю катушку.
Слушайте, часто же приходится фотографироваться, это людей отвлекать.
Да вообще, я просто на секунду себе представила, если бы они, правда, не жили со мной, а, например, были наняты специально, как бы вот мы вот встречались бы и осуществляли все эти фотосессии бесконечные. Это же просто тяжело, мы в разных бы концах Москвы бы жили.
Еще один миф, который звучит снова и снова. Любой человек может быть звездой, если его раскручивают. Действительно, Веру Полозкову раскрутили. Может быть, не Стихи.ру, но кто-то его раскрутил. А сегодня уж точно любой может быть звездой. А я не звезда, потому что у меня нет такого дядюшки, у которого есть миллион долларов.
У меня есть грустные новости в связи
Правда?
С этим. Даже тех, кто раскручивает, тех, кого раскручивают, и люди, в которых вкладываются действительно большие продюсерские деньги и возможности, от СМИ до... далеко не всегда имеют возможность стать звездой. Очень часто они так и оказываются людьми, потратившими на собственную раскрутку по любой из причин огромное количество капитала, не только денежного, но и медийного и прочего. И так и остаются, в общем, никому не нужны. Что касается меня, это даже смешно, насколько ни один человек никогда за всю историю не вложил ни копейки денег в то, что я сейчас делаю, ни в мою команду, ни во что. Просто, мне кажется, мы были с девушкой, с которой мы придумали группу, с Леной Грачевой, у которой сейчас свои проекты, она живет в Питере. Мы просто были максимально друг с другом честны и поделили всю работу, которая нам предстояла. И нам очень понравилось то, что вдруг... Сейчас это уже общее место, а 7 лет назад, когда мы выпустили пластинку, это было супер странно, что будут тексты, которые будут звучать как тексты, никакие не песни, никакой не рэп, ничего. И у них будет отдельная музыка, и это будет сделано как концерт. Нам долго все крутили у виска и говорили, в наших клубах не читают стихов, у нас не поэтическое тут собрание.
Мы просто все перевернули, на самом деле.
Да, не надо тут очки, но переносится поправление.
Сейчас уже это общее, ну, это супер распространенная практика, кто только так не делает. Но когда мы появились, нам, ну, нам буквально отказывали в площадке.
Говорили, когда вам говорят, ничего не получится, вас это не останавливает.
Да, вы не соберетесь, зачем вы за это вообще беретесь? Ну и
зачем?
Как только мы начали,
зачем?
Нам было искренне интересно. Мы из озорства, в общем,
и больше. Все? Потому что человек говорит, ты не берутся, там должны бабло заплатить.
Но мы отвечали, на самом деле мы отвечали за то, что мы делаем что-то классное. И нам хотелось очень это попробовать.
Вера, а вот смотрите, все-таки постепенно какие-то люди приходят, уходят. Чтобы принять нового человека в эту уже, может быть, где-то сложившуюся команду, вообще происходит ли такое? Приходят ли новые люди? Можете ли вы кого-то подпустить уже к такому сокровенному?
Конечно. Конечно, приходит.
А вдруг испортит?
Что касается команды, то она вот последний раз изменила состав год назад. Так-то она, в общем, состоит из хорошо знакомых мне уже людей на протяжении лет. А что касается жизни моей и новых людей в ней, как друзей, так и каких-то, то она в этом смысле, там ротация потрясающая совершенно. То есть есть люди, с которыми я общаюсь лет 16, с момента, как я поступила на факультет, и даже раньше. Есть там школьные мои друзья, с которыми мы 20 лет вместе. Но есть при этом люди, с которыми ты сталкиваешься в Индии за общим столом, и вдруг обнаруживаешь, что ты, в общем, очень близко дружишь с человеком, которого ты знаешь всего-то там, может быть, месяца полтора, и это очень приятно.
Расскажу вам гипотетическую ситуацию из будущего. Проходит лет 20, Вера Полоскова – общепризнанный мэтр поэзии. Приходит мне какая-нибудь девочка 16-летняя и показывает свои стихи. А стихи Вере Полосковой кажутся совершенно невероятными. Это плохо, так никто не пишет, так нельзя.
Я так обрадуюсь этому. Это уже сейчас происходит, и я так радуюсь этому. У меня есть несколько кураторских маленьких программ. Я вот вожу, например, на фестиваль «Вплёс», в Тарковский фест, двух поэтов каждый год, с которыми я выступаю, которые сами дают концерты, чтобы показать их, ну вот, как-то представить.
А что, если они другие?
Публике. Это такое счастье, если они другие. Вот сейчас я, например, только что договорилась с невероятной совершенно барышней, которая совершенно вырвала мои представления о том, как должно все это на сцене выглядеть и звучать. Она поэт, но то, что она сделала с музыкантом, это не похоже на то, чем я занимаюсь. Это не женский рэп, это не стихи под музыку, но это так круто, и это так удивительно. И я дня три, наверное, на повторе пожила с этим альбомом в наушниках, позвонила и сказала, слушайте, вы должны ко мне приехать, это что-то невероятное, давайте дружить.
Еще одна картинка из будущего, тоже лет через 20, Вере предлагают отредактировать полное собрание, полное, ключевое слово, собрание своих сочинений на тот момент, включающее все. Да, потом
какой
будет
какой ужас, Олег.
Возьметесь?
Какой кошмар.
О.
Но если у меня будет какой-то классный, веселый, полный принятие возможности в любой момент вытереть мне слезы, отчаяние, человек, который будет со мной этим заниматься, я думаю, что мы это сделаем.
С чувством юмора определенно.
Да, да, ну просто, ну как чуткий.
С комментариями автор.
Чуткий, у которого сердце на месте, да, вот у которого сердце на месте, тогда можно рискнуть.
Вер, на самом деле мы не можем просто не задать один вопрос, потому что девушка вот уже второй раз спрашивает.
И 30 секунд на него.
Да, в чем, на ваш взгляд, смысл жизни? Для чего вы здесь?
Ладно, 50 секунд.
Для чего все мы здесь?
Как интересно. У меня есть ощущение, что мы все здесь для того, чтобы как можно полнее какой-то божий замысел реализовать. У него был какой-то план, когда он нас создавал. Понять его и вникнуть в него иногда уходят годы и годы, но как только ты его понял и как ты с ним базово разобрался, все, что тебе предстоит сделать, это Ну, реализовать максимально все, что в тебе заложено, и пригодиться максимально людям, которые тебя окружают. Составить для них максимум радости, пользы и ощущение, что все возможно. Вот, наверное, в этом.
Не почитали стихи? Эх, не почитали. Значит, не последний раз встречаемся. Вера, спасибо вам большое, что заглянули.
Спасибо вам огромное. Вы очень крутые. Спасибо огромное.
Радиогостиная Вера Полоскова была сегодня с нами. И ведущие программы Екатерина Горбунова.
Олег Шевкун, как же без него?
Друзья, пишите, звоните и встретимся еще неоднократно здесь, в нашей уютной радиогостиной. Всем пока.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.